программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня прозвучит вторая часть беседы с Дмитрием Глебовичем Раром. Наш разговор посвящен его отцу, Глебу Александровичу Рару, и книге его воспоминаний.
В 1974 году ему предложили работать на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Отец все-таки увидел, что есть возможность вести религиозные передачи. И таким образом отец тоже чувствовал, что он работает на Россию и на благо русской церкви. Он независимые передачи вел. Конечно, программы подчинялись американской редакции, и иногда были проблемы. В частности, отец хотел написать программу о Столыпине к годовщине убийства Столыпина. И вот американец, редактор, не хотел этого допустить, потому что, мол, у Столыпина такая репутация была, не знаю, вот очень такого консервативного русского, чуть ли не националиста. Как же о нем делать передачу? И тут за отца заступился Александр Исаевич Солженицын. Он влиятельная фигура была в Америке, и он нужным людям свое слово сказал, и после этого отцу разрешили провести передачу о Столыпине.
То есть он делал исторические передачи?
Еще скорее какие? Религиозные, но связанные тоже с историей. Но в основном религиозные, то есть чтение Евангелия каждый день, то есть в зависимости от этого дня, о каких-то религиозных деятелях. В основном, значит, он брал тексты отца Александра Шмеймана, его тексты и речи передавал по радио. И как бы кульминацией работы было все-таки год тысячелетия крещения Руси. Тут отец старался, и отец смог на высоком уровне провести довольно обширную программу по крещению Руси.
А радио «Свобода» своим вещанием покрывало территорию Советского Союза?
Да, покрывало. Было, конечно, несколько мест, откуда вещали. В данном случае это из Мюнхена вещали. И покрывали, да. Было, значит, «Радио Свобода» на страны Советского Союза и «Радио Свободная Европа» на другие страны Восточного Блока. Но покрывало территорию, но опять-таки ее старались глушить. Но все-таки очень многие люди слышали эти передачи.
Да. Кто-то старался глушить, а кто-то старался ловить.
То-то и дело. И многие люди потом, моей маме, моему отцу даже, говорили нам, что они даже пришли к вере благодаря передачам моего отца. Потому что просто услышали вещи, которые до этого не слышали, о которых ничего не знали. Так что в церковных кругах отец был известной личностью. Его до сих пор вспоминают. Это мне всегда очень приятно.
Скажите, как ваш отец стал председателем Свято-князь Владимирского братства? И о братстве мы сделаем отдельную передачу, но все равно нужно сказать, что это братство было основано еще до революции. Это уникальный такой пример. Как же ваш отец стал его председателем?
Это, конечно, действительно другая как бы глава жизни. Это уже касается именно церковной деятельности и подьякона Глеба Александровича Рара. Отец был известным церковным деятелем в русской зарубежной церкви за границей. Ну, просто поскольку он был, помимо всего, еще церковным историком, многое он знал. Как многие говорили, у него не было сана священника, но он тут же мог бы провести богослужение не хуже любого протоиерея. Однажды ему даже предлагали сан священника. Отец, значит, был таким церковным деятелем, разъезжал по многим странам, выступал с докладами о положении церкви на родине, написал даже в 1954 году книгу «Плененная церковь» о положении и о притеснении церкви в Советском Союзе. И вот, поскольку он был известен, ну, тогда вот Владимирское братство, это было благотворительное общество, созданное при русском посольстве в Берлине еще в 1890 году, как благотворительная акция. Организация, которая помогала бедным русским подданным, оказавшимся в беде в Германии, чтобы они заработали как-то на жизнь деньги и могли вернуться уже не нищими назад в Российскую империю. Основателем братства был протоиерей Алексей Мальцев, настоятель посольской церкви Святого Владимира в Берлине. Он настолько был успешным деятелем, что этому Мальцеву поручили через несколько время еще строить русские церкви по всей Германии, особенно в курортных городах, где многие русские отдыхали или бывали на лечении. И вот это братство просуществовало даже в условиях эмиграции. В начале Великой войны, в 1914 году, членов братства выслали из Германии. И Мальцев скончался в 15 году уже в России. Потом в эмигрантских условиях многие члены братства оказались среди эмигрантов в Берлине. И возродил братство тогда некий Сергей Дмитриевич Боткин, бывший сотрудник берлинского посольства. Он был тогда председателем братства. Но денег у братства не было. Могли только как бы брать кредиты, пожертвования собирать, чтобы содержать свои храмы в Германии. После войны положение стало еще тяжелее. И еще дело в том, что принимали не каждого в братство. Потому что, особенно после войны, боялись внедрения в эту организацию как бы недоброжелательных людей. А было... Простите, должен напомнить, было противостояние между зарубежной церковью и московским патриархатом, который не был свободным и должен был во многом выполнять политику Советского Союза, советской власти, против своей воли, конечно же. И поэтому, в частности, была борьба за церковную недвижимость в Германии. Ну, борьба и недавно еще происходила, как мы знаем, на примере Ниццы и Биарица во Франции. Ну вот, в Германии был острый вопрос. Московская патриархия пыталась опять приобрести церковную недвижимость. Зарубежная церковь старалась сохранить за собой эту недвижимость. Поэтому очень важно было сохранить это братство святого Владимира. Потому что даже если был бы закон какой-то новый о передаче церковной недвижимости Московской патриархии, никто бы не мог отобрать у братства недвижимость, потому что это было независимое зарегистрированное германское общество.
Это в каких годах все происходило?
Послевоенных, можно сказать, в 50-е, в 60-е годы. И, например, был действительно конфликт, серьезный конфликт из-за братского имущества в Берлине, в Тегеле, из-за русского кладбища. Но об этом, может быть, в другой раз поговорим. Дело в том, что братство не каждого принимали, даже как-то предпочитали чуть ли не только из дворянства принимать туда людей. Пока в братстве в начале 80-х годов не осталось всего лишь 25 человек. И тут Ирина Михайловна фон Шведер, руководительница братства на то время, зная моего отца как церковного деятеля, обратилась к нему, чтобы он, как бы, как она сама сказала, чтобы он спас братство, зная, что он знает людей, он сможет как-то помочь. И отец согласился стать председателем братства. Это было, значит, в 1983 году. Ну и заодно он нам всем объяснил тоже, что такое братство и что за честь состоять в этом братстве, в самом старом русском обществе в Германии. И таким образом вся семья вступила в братство. На меня это тогда произвело глубокое впечатление, как вот эта пожилая баронесса передает отцу дела и призывает его сохранить, во всяком случае, независимость братства от кого-либо. Этому отец всегда следовал, и таким образом он привлек в братство других церковных деятелей, друзей или просто людей хороших, про которых он знал, что они принесут какую-то пользу. И опять был какой-то подъем в братстве какое-то время.
Юрисдикционно Свято-Князь Владимирское братство принимало в себя членов, я так понимаю, что и священников, и мирян, только принадлежащих к Русской Православной Церкви за границей?
После войны, да. Значит, естественно, до революции была одна единая русская церковь. После революции эмиграция делилась в основном в Европе на зарубежную церковь, Константинопольский патриархат. И братские храмы и приходы в основном входили в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Но в 1938 году был закон в Германии издан о передаче всего церковного имущества зарубежной церкви. Ну, нацистам надоело, что русские разделяются на много лагерей, на много юрисдикций. Они хотели иметь дело с единой русской эмиграцией, с единой русской церкви. Поэтому они надавили, что уж давайте вы объединяйтесь, а то мы вас объединим. И даже грозили закрыть братство. И нас, в общем, спас митрополит Серафим Ладе, первый иерарх, который возглавлял германскую епархию. Он тогда заключил договор с братством, что братство войдет в юрисдикцию германской епархии зарубежной церкви, зато будет дальше существовать, иначе нас бы просто закрыли нацистские власти. Таким образом, братство перешло в зарубежную церковь, и там и осталось, ну, формально до сих пор, по договору 1938 года, братство до сих пор состоится в составе германской епархии зарубежной церкви. Но фактически, можно сказать, после падения советской власти, когда русская церковь стала свободной, отец заступался лично за объединение русской церкви. У него из-за этого было очень много неприятностей в зарубежной церкви. И в частности, с тех пор он стал принимать в братство уже людей независимо от юрисдикции, потому что отпали все причины там разделения.
А что значит состоять в братстве? В чем состоит деятельность, обязанности членов братства?
Значит, если братство до революции было благотворительным обществом, потому что на это были средства, то после революции и до сих пор братство занято тем, что сохраняет свою церковную недвижимость. Это кладбище и храм в Берлине-Тегеле, это храм святого Сергия Радонежского в Бад-Киссингене в Баварии, храм преподобного Серафима Саровского и святителя Иннокентия Иркутского в Бад-Наугейме под Франкфуртом, и также бывший братский храм, мы его поддерживаем, архистратига Божия Михаила в Герберсдорфе, ныне в Соколовске, в Силезии, в Польше. То есть члены братства должны активно участвовать как бы в церковной жизни братства, ездить на богослужения, хотя бы на престольные праздники этих храмов и помогать по мере своих возможностей в содержании этих храмов. Но помимо этого, отец искал всегда и другие еще возможности деятельности, в частности, издавать братский журнал, это «Братский вестник». Ну, в этом журнале как бы описывалась церковная жизнь в России, за рубежом, особенно тоже в братстве. Также, например, следить за памятниками и могилами русскими в Германии.
Да, это очень
такие
важно.
Задачи. Вот это как бы задачи братства. Но идей может быть много, но когда денег нету, то их трудно осуществить. Поэтому мы стараемся, вот отец еще старался, после него я стараюсь, значит, налаживать связи, искать людей, кто бы по духу подошел бы нам и помогал бы в этих благих делах. Главное ведь для меня сохранить это братство и его независимость. Теоретически можно закрыть братство и просто передать всю недвижимость епархии. От этого ничего никто не потеряет. Но пропадет ведь это сокровище. Самое старое русское общество в Германии.
Да, это
созданное протоиереем
такой,
Алексеем Мальцевым.
Вы получили братство по наследству от отца, как председатель братства?
Да.
Как так получилось? Больше никто не захотел взять эту тяжелую ношу?
Да, как бы странно это ни звучало, именно так банально все и произошло. Отец в 2004 году просто по старости уже не мог дальше возглавлять братство и ушел в отставку. И тогда, вот в 2004 году на собрании братства меня выбрали новым председателем братства. Я не считаю и не считал себя достойным занимать эту должность. Искал среди более старшего поколения добровольцев, но люди отказывались. Просто никто не хотел брать на себя эту деятельность, особенно в пожилом возрасте. Уже трудно, в общем, разъезжать, заниматься всеми мелочами.
А сколько человек сегодня в братстве?
Сегодня в братстве состоит 57 членов. Но далеко не все живут в Германии. Многие живут в Северной Америке, во Франции, Бельгии. И даже в России у нас есть 4 членов братства в Петрограде.
Это замечательно. Мы подошли в рассказе о жизни вашего отца, Глеба Александровича Рара, наверное, к еще одному важному событию — это падение советской власти. Что изменилось в его жизни?
Многое изменилось. Значит, не только в жизни отца, но, я думаю, в сердцах и умах всех эмигрантов многое изменилось. Мы все очень переживали это время, начиная с тысячелетия крещения Руси. Надо сказать, что в 87-м году мой отец с старшим братом, с Александром, съездил на Афон. И там монах-отшельник отцу высказал такую мысль, как бы пророчество, что советская власть тысячелетия крещения Руси не переживет. Вот как бы уже первая надежда. И действительно, во время крещения Руси чувствовалось, что и церковный народ в России просыпается. Не могли оставить этот юбилей, так что начали говорить о многих вопросах и темах. И потом началась уже более либеральная политика Горбачева. И можно сказать, с 89-го года стало легче тоже ездить в Советский Союз. Вот моя сестра Ксения еще в советское время, в 89-м году, первая из нас съездила в Советский Союз. Чувствовалось, что как-то просыпается страна, что-то, предстоят изменения. Потом в 89-м году рухнули одна за другой коммунистические власти в Восточной Европе. Так что все ожидали, что теперь рухнет она и в России. Вот, но в 91-м году получилось так, что был организован первый съезд или конгресс соотечественников в Москве в августе 91-го года. Пригласили туда и моих родителей. Они туда съездили, их поместили, значит, в гостинице «Россия» напротив Кремля. И тут в первый же день, когда должна начаться работа конгресса, на улицах танки стоят, путч. И тогда вот стали совещаться, и все, конечно, переживали. Многие из участников пошли даже там на демонстрацию защищать Белый дом. Тогда, значит, патриарх Алексей II принял моего отца как представителя зарубежной церкви и через него передал призыв к зарубежной церкви объединиться, потому что посчитал, что вот мы теперь освобождены, никакой преграды между нами нету, и давайте передайте зарубежной церкви, что мы готовы опять стать одной русской церковью, и даже он готов был дать полную автономию прежней зарубежной церкви. То есть это то, чем и кончилось соглашение недавнее, когда все-таки объединились обе части русской церкви. То есть зарубежная церковь могла бы сохранить автономию. Отец это передал руководству зарубежной церкви. Тогда возглавлял зарубежную церковь наш первый иерарх, митрополит Виталий Устинов, который отклонил это предложение. И вместо этого с 90-го года зарубежная церковь стала принимать под свой амафор как бы какие-то оппозиционные приходы в России. Мой отец тогда был еще как бы авторитетом в зарубежной церкви. Он против этого выступал и напоминал о том, что это совершенно не каноничное дело. Нельзя на канонической территории одной церкви создавать параллельные структуры. После чего он был все более отстранен от дел в зарубежной церкви. И кроме того, мой отец говорил, что нам нужно соединиться, потому что мы всегда говорили в зарубежной церкви, что мы только временно существуем. Мы все равно существуем на грани каноничности, но делаем это по совести, потому что не можем подчиняться власти или церковной власти, которая опять-таки не свободна и должна подчиняться безбожной советской власти. Но в 91-м году все эти преграды ведь отпали. Можно было влиться в московскую патриархию, в общую русскую церковь, и кроме того, у нас было бы просто больше веса и влияния в то время. Эмигрантов или иерархов зарубежной церкви больше бы слушали, мы бы как бы по-дружески слились и могли бы больше делать для возрождения России. Напоминаю, что в 90-е годы было тяжелейшее время для русской церкви, когда массовым порядком американские секты вливались в Россию, вербовали людей. Церкви нужна была поддержка и помощь, а в это время мы ее оставляли и еще с ней боролись. Это просто трудно себе представить, но такое было. К счастью, потом пришли изменения, и вот как мы все знаем, уже в год кончины моего отца, в 2006 году, объединилась опять русская церковь. Слава Богу, к чему всегда стремился мой отец, и он себя, кстати, никогда и не считал как бы членом только зарубежной части русской церкви, а просто чадом общей русской церкви, нашей матери. Поэтому, конечно, в 90-е годы в наших головах и сердцах многое изменилось.
Мне кажется, что вот это событие, воссоединение двух частей русской церкви, это, конечно, потрясающий такой тоже по смыслу итог жизни Глеба Александровича Рара, вашего отца. Тоже его дело, его мысль, его стремление наконец осуществилось. И, можно сказать, даже вот он практически уже увидел этот процесс, как этот процесс пошел. И сегодня существует и князь Владимирское братство, сегодня объединились церкви. Что сегодня с организацией НТС, о которой тоже много говорили в связи с биографией Глеба Александровича?
Об НТС можно сказать вкратце. Многое не произошло. Дело в том, что во время событий августа 91 года НТС активно влился в движение защиты Белого дома вокруг Ельцина. Раздавались листовки НТСовские. И даже в листовке Ельцина тогда вошли многие тезисы, пункты из программы НТС. Но на этом дело, можно сказать, и закончилось. НТС не смог организовать собственную партию в России или даже сильное движение. Старались тогда в 90-е годы соединиться с какой-либо другой организацией в России, с Христианско-демократическим союзом, но это как-то не удалось сделать. В итоге в 92-м году НТС и издательство «Посев» переехали из Франкфурта в Москву, и с тех пор в Москве издают книги исторические о белом движении, об исторической правде, антисоветскую литературу, естественно, и дальше издают журнал «Посев». И заступаются, это я считаю особенно похвально и правильно, за возвращение названий улиц и городов в России. Потому что до сих пор по карте России, по картам города мы встречаем, значит, ужасные советские названия, которые как бы пудрят мозги детям, будущему поколению России. Школьник по улице идет в школу, проходит мимо памятника Ленина. Значит, в подсознании будет считать, что это нормально, что это дядя там стоит. Будет проходить по Комсомольскому проспекту, по улице Ленина, выходить на станции Войковской в Москве. Вот эти вещи, я считаю, нужно, конечно, изменить. Во всяком случае, это не мелочь, а это существенно важно для будущего воспитания или воспитания будущего поколения России. И за это заступается НТС сегодня. Но мы НТС маленькая организация, идем. И мало кто прислушивается, конечно.
Ну вот мы тоже, я такую программу стала вести 1,5 года назад, и мы делали передачи, продолжаем их делать. Ну вот тоже, что можем, делаем, рассказываем об этих топонимах, рассказываем о том, в честь кого советские власти называли, и рассказываем, какие топонимы были до этого, какие мы можем вернуть. Ну вот мы собрали всего 2500 подписей, и нам говорят, что это очень мало. Вы видите, ведь никто вас не поддерживает. Ну, к сожалению, вот так, несмотря на то, что мы христианское радио православное в городе Святого Апостола Петра, но тем не менее вот такая ситуация. Что здесь можно сказать? Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, что мы проснемся в каком-то смысле. Мне хочется зачитать слова митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея Белоруссии, который он сказал на отпевании вашего отца Глеба Александровича Рара. «Господь призвал в обители праведных этого героя веры, неустанного деятеля Нивы отечественной истории и культуры, защитника национального достоинства и гражданской чести, истинного сына российской интеллигенции. Расставаясь до времени с выдающимися представителями самого многострадального поколения наших соотечественников, среди которых Глеб Александрович занимает особое место, мы вновь и вновь вспоминаем то горнило исторических испытаний, в котором Господь закалял своих верных служителей, дабы они стали, по слову откровения, как золото, огнем очищенное. Таким духовным золотом, таким сокровищем русской и европейской истории был и вовеки пребудет Глеб Александрович Рар. В чьей личной судьбе отразилась многосложная история времени, в котором он совершал свой жизненный подвиг». Вот слова митрополита Филарета. Мне кажется, что вот действительно стоящие слова. А почему митрополит Филарет вот к вашему отцу имеет такое особое отношение?
Их действительно связывала дружба. Конечно, когда отец терял вес и влияние в зарубежной церкви, по мере этого он приобретал вес и знакомство среди иерархии Московской патриархии, где он старался быть полезным. И на него очень рано обратил внимание как митрополит Филарет Минский, так и тогдашний митрополит Смоленский Кирилл, нынешний патриарх. Ну вот, и как-то вот действительно с митрополитом Филаретом Минским у них установилась такая даже личная дружба. Ну, не знаю, тут еще, может быть, члены нашей семьи часто бывали в Беларуси. Дело в том, что мой брат, протерий Михаил Рар, когда закончил сперва семинарию в Джорданвилле, потом духовную академию в Пряшеве, в Словакии, он преподавал в Жировицах в Беларуси. Ну и так имел дело непосредственно с митрополитом Филаретом. Кроме того, муж моей сестры Ксении, протоиерей Николай Забелич, настоятель московского прихода в Мюнхене, происходит из Белоруссии, так что тоже как бы духовный сын митрополита Филарета. И жена моего брата, отца Михаила, тоже происходит из Жировиц, где они и познакомились. Так что с Белоруссией нас как-то связывает многое. И владыка Филарет вот к нам заезжал, мы к нему заезжали. Надо сказать, что просто такая личность, которой тебя просто тянет. Это действительно чувствуется старая русская аристократия.
Вопрос к вам о ваших братьях и сестрах, о детях Глеба Александровича Рара, кем они стали. Мы немножко уже сказали, да, о вас, о вашем старшем брате. Вот сейчас вы упомянули протоиерея Михаила Рара. Ну вот давайте еще расскажем, кем стали дети Глеба Александровича Рара.
Ну, вкратце говоря, значит, старший сын Александр Глебович стал политологом изучал политологию, историю, восточноевропейскую историю, славистику. И вот работает политологом, работал в Германском фонде по Восточной Европе и как бы был советником даже при Министерстве иностранных дел ФРГ долгое время, выступал по телевидению и радио и вот старался связать российских и германских политиков, но и предпринимателей, чтобы налаживать как бы связи, более тесные связи и, может быть, даже дружбы между немцами и русскими. Его работа всегда была и есть тяжелой, потому что, конечно, нельзя всем угодить. Для одних он слишком пророссийский, для других он, значит, недостаточно пророссийский, а слишком взвешенно выступает, а ведь он выступает как германский политолог, так что он не может себя тут как бы показывать как русского патриота, а должен все-таки держать линию между Германией и Россией. Сейчас он перешел уже на работу в экономической области. Ксения, сестра, она, значит, вышла замуж за Николая Забелича, который в итоге стал протоиереем, настоятелем прихода Московской Патриархии в Мюнхене. Она там руководит церковным хором. Также она занимается благотворительной деятельностью. Помимо Владимирского братства, есть такое общество в Мюнхене, которое помогает пожилым людям в Белоруссии и России, ну, проводя просто благотворительные концерты. Вот этим она занимается. Всеволод Глебович стал журналистом, как и отец, и ездит по разным странам бывшего Советского Союза и ведет передачи. Просто таким образом все-таки знакомится с этой страной и, может быть, каким-то образом тоже может помочь развитию. Михаил стал священником, протоиерей, и сегодня, значит, служит в приходах в Веймаре, на гробнице Гёте и Шиллера, и, кроме того, является секретарем германской епархии Московской Патриархии в Берлине. Потом я стал, значит, вот председателем Свято-Князь Владимирского братства, то есть и занимаюсь также скаутским движением, стараюсь воспитать русских детей, как в России, так и за границей, в духе служения Родине и Церкви, чтобы они стали православными русскими патриотами. А Ирина, моя младшая сестра, она как бы тоже церковной деятельностью занимается. Муж у нее венгер, но его очень быстро она перевела в православие. Он сейчас учит и русский язык. Ну и она помогает мне в скаутской работе. Таким образом, можно сказать, отец когда-то с удовольствием отмечал, с удовлетворением отмечал, что все дети как бы выбрали одну из полей его деятельности. И как бы у него было столько интересов разных, и вот все мы как-то что-то переняли.
Спасибо вам, Дмитрий Глебович, за рассказ о вашем отце. Я напомню, что поводом для беседы стал не только ваш очередной приезд в наш город, но и выход замечательной книги «Воспоминаний вашего отца Глеба Александровича Рара». Книга называется «И будет наше поколение давать истории отчет». Кстати, откуда такое название необычное?
Это взятое название из эмигрантской песни. Это чуть ли не гимном был и в НТС, и в скаутском движении, в Арюр, как бы такой призыв к служению Родины. Песня «В былом источник вдохновения». Ну, это громкие слова, пафосные слова о том, что мы все должны как бы забыть про себя и жертвовать себя для служения России, чтобы ее освободить. Также есть очень такие трогательные слова, то есть завершается песня «Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена». И вот в частности в этой песне встречаются и слова «И будет наше поколение давать истории отчет». То есть это напоминание каждому иммигранту, что бы ты ни делал, тебя потом Россия спросит, что ты делал на свободе для моего спасения.
Да, нам бы всем брать пример с именно такого идеала поведения и нравственного идеала жизни, патриотического идеала. Мне кажется, что мы должны продолжать, а может быть, даже в каком-то смысле начинать черпать русскость у эмиграции, потому что больше нам ее, в общем-то, взять негде. И, конечно, это прежде всего происходит через церковную жизнь. И вот вся ваша семья и жизнь вашего отца, и дети Глеба Александровича Рара представляют собой церковную семью, по-настоящему церковную русскую семью. Мы даже видим просто по занятиям жизненным, какие занятия в жизни избрали большинство детей Глеба Александровича. Я всем рекомендую эту книгу, которая вышла в издательстве «Русский путь» в Москве в 2011 году. Благодарю вас, Дмитрий Глебович, что вы в очередной приезд в Россию, в Санкт-Петербург, пришли в студию радио «Град Петров». Передачу вела Марина Лобанова. Ну, я надеюсь, что мы еще с Дмитрием Глебовичем продолжим беседы, поговорим и о Свято-Князь-Владимирском братстве, может быть, о скаутской организации поговорим. Я напомню, что Дмитрий Глебович Рар, а не только сын известного церковного деятеля Глеба Александровича Рара, но и председатель Свято-Князь-Владимирского братства в Германии и начальник европейского отдела русской скаутской организации «Арюр». Спасибо вам за беседу. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы нас слушали, что интересуетесь русской историей. Передача была Марина Лобанова. До свидания.